Да, кстати, в следующий раз Рош Ходеш будет, после воскресенья, Рош Ходеш, после Рош Ходеш у нас будет в 7 начало занятий, в следующий раз. В следующий раз занятия в 7 вечера начинается. Я потом скажу, почему ко мне подойдется. Так, сегодня у нас 19-е занятие. Мы продолжаем изучение эпизодов, которые связаны с арамейским языком. Иногда в Хумаш крайне редко, но встречаются слова на арамейском. И значит, про это мы говорили на уже нескольких последних занятиях. Приводились эпизоды из Хумаш, которые вот, имеют это место. Значит, идея была в том, что два языка имеют общее, в то же время различия. Внешняя и внутренняя, тыльная сторона, лицевая. Арамейский – это тыльная сторона, Лошона Кодеш – лицевая сторона. Примерно последнее занятие Билам. У него две стороны. С одной стороны, очень высокая душа. С другой стороны, она погружена в клипот. И значит, Билам дает пророчество. И вот там используется арамейский язык. На этом, об этом говорилось в прошлый раз. Дальше эпизод про Лаван, когда Яаков Авину бежал от него. И значит, после того, как он его нагнал, значит, идет история, они сделали такую груду камней Гал, и Яаков назвал это Гал-Эйд, это сооружение. А Лаван назвал на арамейском языке Игар Сахадуса. Игар – это как гал, груда камней, а Сахадуса – это эйд-свидетель. Вот он использует это арамейский, но мы говорили о том, что здесь тоже есть это двойственность. Лаван – это предыдущий Гилгуль Билам, душа большая, но и тоже он был не из больших праведников, но из больших решаим. Почему большой Раша, почему большой, потому что он жил с Яаков, ничего хорошего от него не перенял. Наоборот, хотел потопить. Он был большой Раша. Да? И вот он говорит тоже на арамейском здесь. Вот этот эпизод сейчас будет разбираться на этом занятии. Дело уже не столько в том арамейске, в иврите, а мы просто вот разбираем эпизоды из Хумаш, которые связаны с этой концепцией. Вот сегодня эпизод про Лаван. Про Лаван и про Яаков. Значит, как развивались события? Ну, всю историю мы воскрешать не будем. Это всем известно она. Пасук, значит, 31-й перек, пасук 44-й. Лаван говорит, и сейчас пойдем, пойди, и заключим брит, союз. Я и ты, вот он говорит, Яаков. И это будет эйд, свидетель, между мной и между тобою. Лаван хочет заключить некий союз, договор между собой и Яаков. В чем этот договор? Ну, потом увидим. Но Яаков соглашается на это и делает следующее. В веках Яаков Эвен. И взял Яаков камень. И водрузил Мацеева, сделал постамент из него. Значит, Яаков решил сделать Мацеева, Эвен для этого взял камень. Для чего это нужно? Это первый вопрос. Союз между Лаван и Яков. Это вот какой-то союз духовного пространства. Какой-то там договор они заключают между собой. Ну, там, наверху. Причем ясно, что это союз не только вот между Лаван и Яков. Это на века идет союз. То есть какой-то идет договор, который имеет силу наверху. И вот для этого Яков берет камень. Зачем? Вот есть такое правило, что «Майса овас симан лебоним». Действие праотцов – это знак для потомков. Ну, простое понимание, то, что с ними происходило, потом будет происходить и дальше уже с потомками. Но у этого есть подоплека. Почему так? Что за этим стоит? Примеров там много, но что за этим стоит? Значит, вот он водружает камень здесь, Эвен берет. И это будет знак, и как говорил Лаван Эйд, свидетель. Что значит свидетель? Вот есть событие, зачем нужен свидетель? А что теперь никто не может от него отказаться, сказать, не было этого. Такого не будет, что есть свидетель на это, вот так оно и было. И Лаван хочет Яков тоже увековечить это, чтобы не было никакого отступления ни со стороны Лаван, ни со стороны Яков. Свидетель. И вот берется этот камень. Камень он здесь на земле. Но если он является свидетелем того, что между ними происходит сейчас там наверху, то, очевидно, он должен быть знаком, символическим знаком вот этой силы, которая в этот момент наверху возникает. И что получилось? Вот возникла эта сила там наверху, они заключили союз. И у него есть своя суть, которая отражена в этом Эвен. Камень отражает вот этот союз, для этого он взял камень. И теперь получается, что есть вот камень на земле, и там коих наверху, и они связаны. Земля и небо связаны. Есть канал. Канал, отвечающий этому союзу между землей и небом. Потомки. Они хотят двигаться в том направлении, как отцы двигались. Это хороший канал, раз Яков на это пошел. Потомки тоже должны идти по этому каналу. И вот то, что уже этот канал, это соединение неба и земли было сделано отцами, помогает им в этом движении. Это вот смысл Майса Овас, действия отцов, а именно создание вот этого тикун наверху там и соединение с землей, что действие здесь на земле. Симан для потомков. Вот в этом смысл этого. Они идут же по проторенному каналу. Это гораздо легче. Ну, представьте себе вот там, поле, степь, зима, вьюга. Вот идешь по этому, знаешь направление, куда идти. Ну, крайне трудно, еще непонятно, хватит ли сил. Но если там вот, куда идешь, уже есть свет, он виден, намного легче. Знаешь, что вот оно. Зайду, трудно бы, но зайду. Свет в конце туннеля помогает идти по туннелю. Если нет света в конце туннеля, это совсем не ясно, что пройдешь. Сил не хватит. Так вот, значит, в чем здесь, какая здесь символика? То есть, в чем смысл этого союза? Союз нарожен через камень. Если мы поймем, что такое камень, мы усвоим, о чем между ними шла там речь, до чего они договорились между собой. Мы сейчас будем изучать, что такое камень. Ну, я вижу, люди уже пожилые здесь сидят, и, в принципе, все знают, что такое камень. Мы сейчас будем изучать это, что такое камень. Камень – это символ неодушевленного мира. Есть много неодушевленных предметов. Почему камень является символом их? Как бы самое неодушевленное, по сути неодушевленное. Давайте посмотрим на числа. 53. Смотри, камень 53. Такая же самая, что у Ган-сад. А Ган-сад – это уже одушевленная, наоборот, природа. Вот у природы есть две стороны. Одушевленные деревья, растительность. Это Ган. 53. И дальше неодушевленная, которая имеет ту же самую гематрию. 53. И тогда это просто антипод. Что-то то же самое. Как 358 – Нахаш и Мешиах одновременно. Так и здесь. Мы видим, что поскольку одушевленной природе Ган противопоставляется именно Эвен, камень, значит, это действительно самое неодушевленное из того, что может быть. Антипод. Камень – это вот отсутствие жизни, жизненной силы. Действительно, если посмотреть, например, человека говорят, у него лицо каменное. Значит, у него нет никаких эмоций, жизненная сила не проявляется, застыл. В языке это отражено. Значит, вот мы говорим о том, что такое камень. Это символ неодушевленности. Дальше. Посмотрим, как это слово используется в Танах. Пророк Иехескель, 11 перек, 19 пасук. Речь идет о конце времен. И дам я им, Всевышний говорит им, народу Израиля, сердце одно, единое, и рух новый я вложу в вас. Извлеку я из плоти их сердце каменное, и дам я им сердце из плоти. Вот здесь речь идет о каменном сердце. Наступит момент, когда Всевышний сделает такую операцию на сердце. Маш тоже про это, кстати, говорит, он говорит, что сердце обрежу в конце. Обрезание на сердце произойдет. Здесь тоже. Значит, сердце каменное. И получится вместо лейв эвен, лейв басар из плоти. Ну, это глобальное, значит, преобразование творения, человека и соответственно творения. И людям трудно принять эту концепцию, как так вдруг произойдет. Живем. И вдруг раз, сердце поменяется, творение поменяется. Как это так? Действительно, как это так? Мы к этому не приучены. В каком-то смысле. Бывают случаи, когда это можно пронаблюдать. Но, в принципе, человек к этому не приучен. Так вот, здесь описаны этапы этого преобразования. Не так просто раз, бухты-барахты, сердце новое. Махнул этой палочкой волшебной, и все получилось. Не так это работает. Есть законы. Итак, смотрим. Всевышний говорит. И созову я вас из народов, и соберу я вас из стран, в которых были рассеяны вы, и дам вам землю Израиля. Ну, пока оно вроде так и получается, как написано у пророка. Дальше. и придут туда, и удалят из нее, то есть этой земли, все мерзости ее и все гнусности ее. Ага, это уже что-то новое. Люди живут в Эрец-Исраэль, они думают, какая благословенная земля, как здесь все хорошо, куда мы попали. Некоторые даже думают, как Ган-Эйден, что ли. А пророк-то не так видит. Он говорит, удалят люди, которые придут, мерзости, гнусности. Люди, которые живут на земле. Ну, земля не физическая, а вот духовное пространство Эрец-Исраэль. Они его портят. И пророк называет вещи своими именами. Он не в восторге от того, что будет. И вот это этап для преобразования. Пока этого не произойдет, это удаление негатива из духовного пространства Эрец-Исраэль, ни о ком новом сердце речи не будет. Нам трудно представить, как это будет, потому что мы никогда не жили в условиях нормальных. Мы живем в окружении негатива. Как нам представить про вот новое сердце? Невозможно. Это будет только тогда, когда негатив будет удален. Кто должен будет удалять? Они удалят, люди. Пока так не выглядит, по-моему. Не так оно выглядит на настоящий момент. Пророк говорит, что так будет. И вот после этого, после того, как это произойдет, давайте смотреть, что будет. «И дам им, Всевышний дат им, лейв эхат, сердце одно». Сердце одно, людей много. Что будет, равенство и братство, что ли, все как один, шагает правый или левый, левый, такого не будет. А он пишет, сердце одно. Как в этом разнообразии еврейских душ может возникнуть единство сердца? Сейчас этого точно нет. Сина, вот это есть в большом количестве. А вот такое, чтобы одно сердце, значит, как иметь одно сердце? Люди будут подключены к Ам Исраэль, корню, который наверху. Сейчас эта концепция тоже существует, она больше теоретическая, в умах, так сказать, а не в сердце. Да, есть Ам Исраэль. Да, если там будет война, то будем защищаться. Все вместе будем защищаться. Но это не духовный уровень. Значит, произойдет подключение к этой концепции Ам Исраэль туда наверху. Всевышний это сделает. И тогда у этих сердец будет общая точка там наверху. Это вот Лейф Эхат. Лейф Эхат – это подключение к тому месту, где есть сердце Ам Исраэль. И когда это произойдет, вот когда будет убрано из этого пространства вот негатив. Пока он есть, ну, вот пока он есть, тогда есть то, что есть, то, что мы видим вокруг. Люди говорят про Ам-Исраэль, но это вот у нас он, а в другой группе его уже нет. Вот такая концепция. Мы первый сорт, остальные там где-то. Концепция Ам-Исраэль у нас есть. Мы в центре, а остальные непонятно где. Значит, если вот будет единое сердце. Дальше. Беруах Адаша Этейм. И Руах, духовность новую, я дам вашу среду. Икербехем. Вашу среду. Значит, после того, как будет это общее сердце, не одно, а общее, тогда речь пойдет о том, чтобы обновление уже всего духовного пространства. Новая шефа пойдет. Руха Даша.
Сначала называется кли, сосуд, амхот, а потом туда после этого пойдет эта новая духовность. Конец времен. Тоже Всевышний это сделает, естественно. Дальше. И удалю лейв ха-эвен, удалю сердце каменное из вашей плоти, из их плоти. Вот здесь интересный момент. Сердце каменное. И речь идет про галут. Разве сердце каменное? Сердце не имеет чувствительности, что ли? Конечно, есть. И чувствительность может быть разного рода. У одних чувствительность к музыке. У другого человека к живописи. У третьего к науке. У четвертого к денежке. У пятого к себе самому. У шестого к внукам. Много видов чувствительности. Он каменное сердце. Камень, потому что не чувствует, там нет жизни. Неодушевленное. Сердце же одушевленное. Почему называют это вот сердце каменное? Это очень странно. Есть еще одна чувствительность. К небу. Может, он это имеет в виду? Чувствительность к небу. Значит, есть она в галуте или нет? Здесь градация есть. Может быть, она нулевая. Просто отрицание. Или там, ну, действительно, глухой человек, не чувствует небеса абсолютно. Как про духовность пойдет речь, он спит. Ментально. Даже если не устал. Дальше есть, уже какая-то чувствительность появляется. Человек разговаривает про небо. Некоторые мало говорят, некоторые побольше говорят. Признак ли это действительно соединение с небом? Совсем не обязательно. Чувствительность к небу – это когда человек действительно чувствует и ориентируется на это. Его жизнь на этом стоит. Я приехал из Исраэля, какая духовная земля. Ну, как ты живешь на этой земле? Что в своей земле, в своей жизни на этой земле духовного? Слова, да. Значит, ты связан с этой землей на вот этом уровне. Я сколько раз слышал про кидуш этой земли, просто уже неловко даже становится. От людей, которые абсолютно никакого отношения к кидуше не имеют. А говорят про это. И так далее, и так далее, и так далее. Значит, вот есть и люди, которые как-то на каком-то уровне поценены или больше поценены. Но что говорит пророк? Вы можете не соглашаться со мной. Но пророк говорит, в галуте сердце каменное, не имеет чувствительности. Он не имеет в виду музыку здесь и математику. Внуков и правнуков. Он не это имеет в виду. Он имеет в виду исключительно чувствительность к небу, к новому вот рух, который пойдет. Нету. Он говорит, у некоторых есть, но в принципе нет, это, никакой претензии у меня лично к людям нет. Откуда ей взяться? Надо прорываться, 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 еще иметь специальную душу для этого. Нормальный человек, вот, характеристика есть. Вот, чем, заметьте, как сказано, сердце извлеку каменное из вашей плоти, из их плоти. Есть плоть, есть чувствительность. Но то, что внутри сердца, сердце внутри, там камень. Что это означает? То, что внутри, это связано с небом. А то, что вокруг, это с этим миром. И вот к этому миру там басар, там есть чувствительность. А вот внутри, то, что с небом, Там-то ее нет, там Эвен.
Странный порядок.
В чем странность?
Вроде странность, что уже съединился верхние идеи Амыхат, уже пошла Шефанова, так тогда уже не может быть к этому времени каменного сердца.
А, интересно, очень правильно. Так. Здесь вот в чем дело. Хороший вопрос. Я позже хотел на него отвечать, но сейчас вот раз сейчас спросили. Смотрите, что сказано перед этим? Устраните негатив. Люди из своих действий должны устранить негатив. После этого пойдет вот это подсоединение кверху. Рух сверху пойдет новый. И вот только после этого устранение каменного сердца. Вопрос, а почему должно быть наоборот? Ответ такой. Человек что-то делает негативное. И он поборол себя, устранил этот негатив из себя. Вот что так не поступает. Но в сердце остался корешок, из которого этот негатив вырос. Откуда он взялся? Он из сердца идет. Другое исправил себе, а корешок остался еще. Как устранить этот корешок? Вот здесь и говорится, пойдет этот рух сверху, рух Адаша, и вот он устранит все эти корешки, которые в сердце есть. И после этого он даст лев басар. Сердце чувствительное, басар чувствительное уже не тому, что вокруг, а к небу. Интересно, это новая ступень. Надо полагать, что как только ты убрался негатив, ты уже имеешь чувствительность к этому небу. Нет, новая ступень. Без первой устранения негатива нельзя подключиться к небу настоящему. Но это еще не есть само подключение. Получается, как бы земля, ган, но должны расти деревья на нем. Значит, это следующая ступень. Подключение к небу после отключения от негатива. На уровне внутреннего сердца. Вот такая последовательность. Дальше. Что-то у человека так будет. В творении. Ну, человек сделан по образу и подобию. Творца и, соответственно, творение. Эта схема Эвен и Ган, она должна работать и в творении, иметь место, и у самого Всевышнего тоже. Давайте посмотрим, где там Эвен наверху. Что это такое? Эвен наверху. Ну, у Всевышнего много уровней, так, будем считать 10, если крупно, так, ну, без деталей 10. И вот 10 уровень, самый нижний, это есть корень творения, он называется Эвен. Вопрос, почему? Это нижний уровень Творца. Он явно живой, это явно Ган, это не Эвен. Он называется Эвен. И он питает творение этот ниже. Откуда мы получаем шефу? Вот с этого 10 уровня. Жизненная сила идет в творение. Почему же это Эвен? Вопрос. Значит, есть... У всего две стороны, внешняя и внутренняя. Вот как у человека было там внутри сердца, а вокруг басар, плоть. И есть два режима питания вот этого 10 уровня. Один уровень, когда идет шефа внутренняя, от внутреннего источника, от внутренней стороны источника. А другой момент, другой режим работы, когда шефа идет от внешнего, внешней стороны источника. Значит, Вот когда идет от внешней стороны, и потом в творение, мы получаем шефу, жизненную силу от этого 10-го уровня, но это внешнее. А если идет от внутреннего источника, тогда тоже будет 10-й уровень работать на внутреннем режиме. И творение будет получать внутреннюю шефу. Вот такая идея. Поэтому, когда нет этой внутренней шефы, высокому источнику, 10-й уровень Творца не подключен к более высоким уровням, а туда идет только внешняя, вот эта шефа с тех высоких уровней, только внешняя, тогда мы говорим, что это Эван. А это живое. Да, мы получаем эту жизненную силу. Жизненно получаем, но это внешнее. И по сравнению с внутренним это Эван. А внутреннее это уже Ган. Что то же самое, та же самая область. Но в одном случае это Эван, а в другом Ган. И там творение получает жизненную силу. Вопрос какую? Внешнюю или внутреннюю? Если внешнюю, это вот решим Галута, это Эван. Если внутреннее, тогда это режим уже Геулы, это Ган. Теперь мы говорили о том, что вот в Галуте люди имеют Лейф Эван. Не все. Есть возможность у человека все-таки подключиться к чему-то и получить внутреннее питание. Тогда его сердце уже не будет Эван, а будет Ган. Вопрос о том, к чему, вот как заработать, как прийти к этому. В чем идея? Но вот у пророка, у Иезекииля, это обозначено. Каким образом? Он говорит, извлеку лейф ха эвен, буква эй. Когда про басар, про плоть, дам им лейф басар, без всякой эй. Странно, почему он там поставил букву эй? Явно что-то указание. Басар нет, никого, эй. И там другой перек у Хескеля, та же самая история, те же самые слова практически. И там тоже Эван с эй, а Басар без эй. Не случайно. В чем смысл этого буквы эй? В имени Творца Юд Кей Вав Кей есть две буквы. Первая эй и последняя буква эй. И вот здесь стоит одна буква «Эй». Какая? Верхняя или нижняя?
Нижняя.
А?
Нижняя.
Нижняя. Давайте посмотрим. Гематрия «Басар» – это 53, «Эвен» 53, и буква «Эй» появляется, уже 58 становится. 58 – это специальное число. В Кабуле рассматривают и говорят, что это число связано с биной, с верхним уровнем, с корнем творения. Но как? Это оторванность от этого корня. А вот этот восьмой уровень, корень творения, это верхняя гей. И матрия 5. У нас ха-эвен 53, 58. И мы прибавим вот это число 5, которое потеряно. 58 плюс 5 – 63. Как раз гематрия вот этой как бы первой буквы «эй», что она отвечает второму уровню, вторая по счету. Значит, вот есть «ют» – это первый уровень, «эй» – второй уровень, «вав» – третий уровень, «эй» – четвертый уровень. И на каждом есть своя роспись. И вот этот уровень буквы «эй» верхний, он имеет гематрию 63 в имени Юд-Кей-Вав-Кей. Вот как раз у нас есть 58, а Эван, про который говорит порог, и потеряно число 5. Вот эта буква верхняя и потеряна. Мы это видим в числах. И что осталось? А вот ха-эвен, там есть эта буква «эй». Но какая? Последняя, которая оторвана от верхнего корня. Не идет к ней питание с этого верхнего корня, внутреннего питания, и тогда это «эвен», как мы говорили. Этот нижний уровень может иметь два режима, либо это «эвен», либо «ган». Про говорит «лейф а эвен», «эй», указание на то, что это речь идет вот именно о торности от той верхней буквы «эй». А нижняя присутствует. Люди имеют жизненную силу здесь. У каждого свои интересы. И может быть у некоторых есть интерес к небу. По существу. Может быть. У кого? Ну, по-видимому, те, которые вот не стоят на этом числе 58. 58 указывает на этот отрыв. И каменное сердце. Вот это способ. Подключиться к небу – это пойти на соединение с корнем, с верхней буквой. А как? Ну, надо иметь специальную душу для этого, естественно. Плюс надо ее использовать еще правильно, на внутреннем режиме. Речь идет о подключении корня, внутренний режим. Дат. Дат должен работать так, чтобы видеть вещи с их нужной стороны. Это вот и есть приобретение верхней бины, корень творения. Вот про это и говорит порог здесь. Интересно, дальше пойдем в этих направлениях, в этих числах. Вот это нижнее «эй», про которое здесь говорится, это нижний из четырех уровней, и он имеет гематрию 52. А камень 53. Единицы не хватает. Если мы 52 прибавим единицу, мы получим 53. Что это за единица? Буквалов. Внутренняя всех букв. Внутренний аспект. Если в этот вот 10 уровень, число 52, пойдет этот внутренний аспект от верхнего «эй», да, вот это нижнее «эй», 52, которое, превратится уже в «эвен» или в «ган». В «ган», правильно? Чтобы внутренний шеф пошла. Мы получаем 53, но это не «эвен», это «ган». Дальше. А само 52 не идет это внутреннее шефа. Оно не идет туда. Что такое число 52? Это «эвен». «Эвен» – это нечувствительность к высокому. По существу. Я имею в виду картины высокие там и прочее. 52 – это гематрия слова «бехейма». Животное. А животное, что оно? Чувствительно к небу? Вот есть травка, есть солнышко, на котором можно погреться. Как прекрасен этот мир. Бехейма живет в Эрец Исраэль. Как здесь хорошо. Никакой чувствительности к высокому нет. Это «эвен». Вот в этой духовной арифметике 52 равно 53. И все равно с минусом. Вот. Так. Еще вот мы познакомились, что такое «эвен». Изучили это, его внутреннюю суть. Пророк помог. И сейчас мы возвращаемся к этому эпизоду с Яков и Лаван. Значит, здесь «эвен» должен являться, как мы говорили, свидетелем, вот этим знаком этого союза, который между ними заключается, договора этого. И в чем смысл этого союза? Вот вопрос. А «эвен» – это его символика. Про «эвен» мы уже поняли, что это такое. У него есть двойственная природа. «Эвен» и «ган». Иногда он «ган». Значит, по-видимому, вот этот союз с этим как-то и связан. Значит, что, в чем смысл этого союза? Это Лаван объясняет. И объясняет это в 52-м пасуку. 52 – это как Бехейма. Это как на самом деле. И это Лаван начинает говорить здесь. Это он говорит, что он хочет от этого союза. Лаван сам. 52-й пасук. Значит, они сделали вот этот эту груду камней, гал. И он говорит, свидетель этого сооружения, агал, и оно будет свидетельствовать и вот этот постамент Мацеева. И в чем суть? Он говорит, я не перейду к тебе. Вот это сооружение, агал. Я к тебе не перейду. И ты тоже не перейдешь ко мне. Этот агал, эта вещь, для зла. Что этот смысл этого союза, сейчас Лаван обрисовывает, это разделение. Две области. Есть область, куда Лаван не пойдет. Это область Яков. Есть область, куда Яков не должен ходить. Это область Лаван. Это разделение. И в чем специфика этого разделения? А вот она в слове «Эвен» и отражена. «Эвен» имеет два аспекта. Либо «ган» – жизнь, либо наоборот – отсутствие духовности. «Эвен». Вот эти две области. Это Лаван и хочет. Между нами будет разделение и две области. Область жизни и область неодушевленного предмета. Область Яков и Лаван. Он говорит, я к тебе не пойду. Ну, действительно, давайте подумаем. Зачем негативу нужен высокий свет? Он его боится. Он просто боится. Если он с ним столкнется, он просто будет истреблен. Я к тебе, говорит, туда ходить не буду. Ты мне нужен, мне там делать нечего. И ты ко мне не ходи. Действительно, зачем позитиву ходить туда? А не так просто. В жизни ходят люди. Даже если имеют светлое начало внутри, есть яйцерара, который толкает их пойти вот туда, в сторону потери жизни, к неодушевленному предмету, к Лаван. Как же так? Что же Лаван здесь говорит? А он добавляет, для зла. То есть ты, Яков, не ходи ко мне, чтобы причинить мне зло. Разрушение во мне. Не делай. Но так слышится отсюда. Но для добра, для меня, приходи. Ну, Медраш объясняет, торгуй со мной. Но мы смотрим на торговлю между евреями и другими народами, это для других народов очень хорошо. Но мы смотрим на уровне физическом, мы смотрим на духовном уровне. Ты не ходи ко мне, чтобы разрушать меня, но ходи, чтобы сделать мне хорошо. А как Яков может сделать хорошо для Лавана? Что свет может делать хорошее для камня? Камень – это клипа. Это когда клипа хватает искру кедуши, глотает ее, вот теперь это для нее жизнь. Вот теперь он сделал хорошее для клипы. Бен Лаван говорит, ты ко мне ходи, я нуждаюсь в тебе. Я хочу жить, собственной силы жизни я не имею. Не нужна жизнь, но не для разрушения меня. Вот смысл этого союза, он таки стоит. Из поколения в поколение был заключен вот этот союз. Здесь он обозначен. Надо же следовать ему. Майса Ос Симан Либон. Это определенная программа, которую надо иметь в виду и следовать.
Это чем? Я зачем Яков такую статью с Лаваном, что Лаван будет захватывать все?
Почему Яков согласился?
Почему Яков должен это подписывать?
Почему Яков, значит, хорошо, это вопрос. Знаете, я не хочу сейчас просто эту линию прорывать. В конце занятия не забудьте его спросить. Так. Значит, вот мы увидели, в чем смысл этого союза. Он описан, и камень действительно его символ. В камне есть вот эти две стороны. Но Яков, он на этом не останавливается. Он идет дальше. Он говорит следующее. 46-й пасук уже. После того, как он сделал из этого Ион Мацеева, дальше он идет на следующую ступень. Интересно, зачем это? Смотрим, что он сказал. «Вайомар Яков Лахов». Сказал Яков братьям своим: «Соберите камни». И взяли они камни и сделали гал. Вот в одну кучу, куча камней получилась. И кушали там на агал, на этой груди камней. И там кушали. Значит, вопрос, два вопроса. Зачем Яков надо было это делать вообще? Уже есть камень. Нет, надо еще одно призвание. Значит, речь идет о каком-то новом тикуне. Ему понадобился этот момент, помимо того, о чем мы говорили, это еще один тикун, еще одну силу наверху создать. Вот для этого он пошел на это. И дальше страны, они стали есть ал-агал, над ним. Это зачем? Вообще, при чем тут еда? Ну уж проголодались, предположим, ну зачем на камни забираться? Что, места вокруг, что ли, нет? Покушай с удобствами, пикник на воздухе. И на камни полезли. Странно очень. Символика, новая символика для нового коих, который наверху, между ними. Шлаван подписался под этим новым союзом, этой новой стороной союза. Значит, в чем здесь эта символика? Что нового Яков привнес здесь? Ну, давайте смотреть внимательно этот пасук. Он сказал братьям его. Какие там братья были? Разве у Якова Авина были братья? Был один Исав. Его, слава Богу, там не было. А больше не было братьев. А пасук говорит братья. Мидраш поясняет, дает такое объяснение, потому что проблема, надо дать объяснение, что за братья. Это его сыновья. Братья – это родственная связь. Сыновья как братья. Почему-то тоже родственники. Вот такое объяснение Мидраш дал. Но если так, если следовать этому Мидраш, тогда речь уже в перспективе идет о вообще потомках. Ну, сыновья, и так далее. Сыновья. И до нашего поколения прямо. А может, еще и дальше. Значит, здесь создается тикун для поколений, как новый тикун, братья. Сыновья, последователи, потомки. Но здесь есть некоторая проблема с этим Мидраш. Посмотрим на Перек 29, пасук 2. Это история, когда Яков бежал от Исава, от брата, кстати. Бежал от брата, и вот он приходит на специальное очень место, Амаком. И пасук говорит, значит, и увидел, и вот колодец в поле, и вот там три стада мелкого скота лежат на нем. И так далее. Но если посылка будет, не будем изучать. И секунду, это не тот посыл, извиняюсь. А, это четвертый посыл. 29-й пирог, четвертый посыл. Не тот. Вот он увидел это. Стада там лежат, и три стада почему лежат на этом колодце. Не рядом с колодцем, а над ним. Все это интересно очень, потом про это будем говорить. Но дальше он говорит этим людям, которые там, Вайомер, сказал им Яков, «Ахай, братья мои, миаин атем, откуда вы?» Опять братья. Он людей совершенно посторонних для него, никаких сыновей не было, называет братьями. Это как-то не укладывается в концепцию Мидраш, там родственники по крови. А тут то же самое, братья, но относятся с другим людям. Откуда вы? Здесь глубокая идея стоит. Сохраняем Мидраш, что там идет о родстве, о единстве. Вот выходит, что у Якова был этот коэх, сила, единство. Поэтому он мог объединять людей. Люди посторонние не по родству, он называет братьями. Здесь подчеркивается вот эта идея, что Яков Авину был такое единство. А Риза приводит простое доказательство не из этого посука, а он говорит так. Сколько у него было сыновей? 12. И он был глава один. В сумме 13. 13 гематрия слова «эхад». Один, един. Это единица, 12 плюс один. Это на самом деле 13. Один и 13. Это равно. Один – это число один, а 13 – это «эхад». Слово то же самое. Вот у Якова Авина было такое. И вот в его жизни оно так и реализовалось. 12 сыновей, и он над ними. В сумме 13. Теперь в этом вот пасук, четвертом, мы можем усмотреть высоту этого единства. С какой точки он получал это коих единение? Что на всех этажах есть концепция единства. Есть разобщенность, а есть единство. На каждом этаже так будет. Откуда он черпал эту шефу единства? Вот здесь в этом пасуке сказано. Значит, что здесь сказано? Айомрла эм Яков. Ахай, братья мои, ми айн атэм. Откуда вы? Здесь возникает это слово айн. Айн – это нет, отсутствие. Есть ейш, существование, присутствие, а есть айн, отсутствие. Вот как Всевышний делал. Ейш ми айн. Из ничего сделал что-то. Ну, там не совсем ничего было, это надо понимать, что имеется в виду. Но вот эта концепция отсутствия. Дальше на одном занятии про это говорилось. Айн – это те же самые буквы, что и слово «они». «Я». Те же самые буквы. Последняя другая только. Вот в существовании Творца есть два уровня. Есть нижний, корень творения. Это буква «эй», четвертая буква в имени. И она обозначает слово «они». Это Всевышний говорит «они», псуким, из Танаха, имеется в виду вот этот именно нижний уровень. Кстати, здесь четвертый пасук по счету. Но вместо «они» здесь «айн». «Алф», «ютнун».
это антипод. Вот есть четыре буквы в имени. Юд, кей, вав, кей. А антипод – это не буква юд. Ну, иногда можно считать ее антиподом. Но вот у этой буквы юд есть коронка. Вот это уже айн. Другой полюс. И вот здесь Яков говорит, братья мои, проявляется такое их объединение, и сразу ментально Хумаш указывает, откуда идет. Ми айн. Вот откуда он. От этой коронки буквы ют. Ну, выше ничего не придумать. Это в этом имени самая-самая-самая высокая часть. Дальше. Посмотрим на гематрию этого слова «мэй-айн». Гематрия 101. У нас как на занятиях было это число? Оно связано с геулой. Ну, давайте посмотрим само число 101. 1, 0, 1. 1 – это единство. 0 – отсутствие единства. А потом снова 1. Снова падем, снова единство. Это концепция геулы, начало, падение и возвращение к началу, только уже на другом уровне. Это число 101. Так, ну вот запомним, это дальше нам оно пригодится. Теперь давайте смотреть снова в пасук, что здесь сказано. Про эти камни, что Яков говорит. Что он сказал братьям своим. Речь идет здесь о том, что он использует вот эту свою силу соединения. И он говорит моментально. Соберите камни. Соберите камни. Там камень, тут камень, там. Вместе. Такое их единство. Он его использует. Вот для того, чтобы получить этот новый смысл этого союза, этого договора, мы должны проследить, о чем говорится здесь в этом пасуке. Вот мы видим, праотец, используя коих единство, которое мы узнали, откуда приходит из другого места Хумаш. И вот он говорит, начинает развивать эту идею. Соберите камни в одно существо, гал. Да? А дальше сказано, и они взяли и сделали. Гал. Собрали, взяли локху и сделали. Зачем сказано взяли? Собрали, сделали это, все. Нет, понадобится другое слово. Глагол локах. Что он означает? Мы должны понять, что это означает, потому что это входит вот в смысл этого договора, который Яков и Лаван идет. Что вот это локах взял, что это означает? Давайте посмотрим, как Хумаш это слово используется. Создание Адама. Он взял его локах и поместил в Ганейден. Адам не был создан в Ганейден, он где-то был. Это место было наверняка более низкое, чем Ганейден. Он его оттуда взял и перенес в это Ганейден. Другое употребление. Авраам, когда получил приказ идти из Эрец-Кенан, он взял Сару и Лот, Сара и Лот, жену и племянника. Опять это слово взял. И что там происходит? Они из одной земли. Идут в более высокую землю, Эрец Исраэл. Опять мы видим изменение места на более высокое. Перемещение в духовном пространстве. Третий случай, когда пасук говорит про женитьбу, он так говорит в локах Ишиша, Иша. Взял он ее. Ну, она меняет место. Она, во-первых, получает, значит, новую семью получает. переходит из одного места в другое. Полнота как бы там должна возникать, как бы. Не обязательно возникает, но должна возникать, по идее. Мы видим на этих примерах, что они сделали. Было сказано, соберите камни, вот они вместе идут уже, а дальше следующая ступень. Надо поднять в другое духовное измерение. Поэтому, говорится, взяли. И куда они поднимают, а вот здесь слово «гал» возникает. Они сделали груду камней, которая символизирует вот более высокое измерение. Сначала надо было собрать вместе, после того, как вместе собрано, тогда идет уже возвышение. Напоминает то, что говорил пророк. Соберу вас разных стран и сделаю вам единое сердце. Собрал, и потом единство возникает уже. Так и здесь. Соберите камни первое. И дальше этот же самый Коэх Яаков, возвышение. И куда приходим? В Гал. Что это за преобразование Гал? Гал имеет, ну, может, мы вот на этой высокой точке остановимся, потому что дальше пойдет эта концепция. Мы до сих пор изучали, что такое Эвен, а сейчас мы будем изучать его Гал. И перевод Гал – это волна. Каким-то образом камень превратился в волну. Это то, что он и замыслил, Яков. Раньше была одна символика – Эвен между нами. А сейчас ее волна появилась. Но что за этим стоит, это будет на следующем занятии, которое начнется в 7 часов. Вот. Пожалуйста.
Акида – это тоже там
в Аках?
В Акиде тоже написано в Аках? Вот я не помню.
Я тоже не помню.
Когда на Ашла…
Я понимаю.
Ребро, когда взял ребро из Адама.
А?
Сделал
ребро. Что?
В лаках. Ребро.
А, ребро, да. Ну, это хаос было сделано тоже, да. Кстати, Зоэр поясняет все время, сделал такое пояснение, когда Хумаш использует слово «лаках», имеется в виду «по согласию». Не просто он повел Сару как корову на веревке, туда в Эскинан. Она с радостью пошла, равно как Келот. Жену берешь, она должна согласиться. И она как там... Ну, Адам, по-видимому, тоже имелось в виду, что он с удовольствием пошел в Ганеден. Другой тип работы. Там он был в негативах, у него такая жена была там. Что лучше не иметь первая хава. А вот то он уже получил Ганеден. Значит, что там было, я не помню, я должен посмотреть. Посмотрю.
Первая у нас была Лилит, да?
А?
Лилит?
Ну да, там зачем? Там да, разбирают это Лилит. После Лилит. Там сложная концепция. А то, что знаете слово Лилит, не меняет, что на самом деле там происходило.
Ну, да.
Дальше вы в тот раз спрашивали про Хевел, да. Про Гилгуль Хевел. Значит, Арина пишет так. Действительно, Лаван и Билам, и вот потом этот Наваль, это Гилгулим, но не пишешь, что это от Эвел, а от один из Широшим от Эвел. Вот так вот такой язык. Что это имеется в виду? Есть наверху какая-то область Эвел. Конечно, душа Эвел к нему была, она в центре стояла. Но от этой области идут разные корни. И вот эта линия Лаван, Билам и Навали и так дальше, она пошла, это один из шори шестой области. Это не прямой Гилгуль. По шестой области другие он описывает шрошем шли корни. Вот. Так. Еще, пожалуйста. А, да, вы задали вопрос, какой?
Почему Яков должен был подписать этот договор?
Ага. Так, сейчас секунду. Значит, вопрос хороший. Значит, я бы на него так ответил. первое из того, что говорится вот на этом занятии, такова жизнь. Вот так оно на самом деле устроено. Человек, у которого свет внутри, может идти на ту сторону тоже. Так устроено в жизни. Я по ступени буду отвечать на вопрос. Поэтому то, что Яков подписал этот договор, ну, такова жизнь, что он пойдет против плана Творца, что ли. Это первая ступень ответа. Дальше. На самом деле, поскольку это план Творца, то это гамзалатоев к лучшему. Почему? Человек пошел на ту сторону. От чего он пошел? А вот у него в сердце был какой-то негатив. Он его толкнул туда. Значит, он оказался в этой области неодушевленной. У него душа живая, она хочет жить. А он в неодушевленной области. Он будет делать возвращение. Он будет отказываться от того пути, по которому он пошел. Это заложено в программе. Почему вот так предусмотрен человек, который идет туда, налево? На самом деле это в плюс. Не обязательно, может погибнуть, но в принципе он, это способ выйти, очистить свое сердце. Яков подписывает этот договор. Что то, как функционирует мироздание, это большой плюс для хороших нешамот. Шломо ха-Мелех говорил, цадик шлохет, что-то в этом роде. Нет праведника, который который бы не согрешил. Он сказал, есть вот такая возможность ходить туда, и это оттуда можно выходить, а если бы пошел, то остался бы с этим сердцем нехорошим. Яков подписывает. Еще вот.
Вы затронули, так сказать,
Погромче.
Вы затронули тут вот эту тему, что у него была жена, у первого человека. У Адама решен. А что значит до брия, до того, как была брия?
Так это надо изучать все вещи. Вот в книге «За завесы бытия» про это пишется, кстати. А может в той...
Нет, там я не читал, там я это не видел.
Какое-то писалось. Значит, от явного... Или бы на лекциях что-то говорил в этом роде. Это надо изучать уже, что там было создание. Так, вопрос уже каббалистический. Поэтому, когда люди говорят, называют Лилит, нам название, важно, что с этим стоит. Скорее, на лекциях про это говорил. Если не в книге, то на лекциях. Еще вопросы?
Я не мог найти... Михаилу это книгу первую, которую там просил, у меня ее нет.
А, ну тогда нормально, потому что ее нигде нет сейчас. Она давно распродана.
В 98-м году она издана, я посмотрел, оказывается, ага. Старая.
Если очень заинтересован, у меня есть запасной экземпляр, я вам дам, чтобы вы мне его вернули. Я могу дать эту книгу «Четыре царства». Первая из книг. Пятикнижие было написано, пять книг. Это первое. Берешься. Ну хорошо, значит, тогда до следующего раза. Всего хорошего.